Максим Алексеевич Горький. Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца. Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького «Горьковские чтения», 1940 год. Изложение фактов и дум, черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести детства, но произведения, отделенные по времени написания почти 20-летием, содержат основную трактовку образов, различные по стилю. Вся последняя часть изложения после слова «стоп» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некой Аделе. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки изложению. Это и послужило основанием для того, чтобы печатать черновую рукопись как единое целое. Написано в 1893 году. В собрание сочинений не включалось. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Алексея Максимовича Горького.
«Адель, почему ты так дурно перетолковываешь все, что я тебе не скажу?» Из немецкого романа. «Вкушая, вкусих мало меда, и сиас умираю». Бытие второе. 5 апреля. 1893 год. Изложение. 1862 года, марта 14 дня, в 2 часа ночи, природа, по свойственной ей любви к злым шуткам и для пополнения общей суммы созданных ею в разное время нелепостей, создала своей объективной кистью размашистый мазок, и на свет Божий явился я. Сам я этого обстоятельства, несмотря на его важность, не помню, но бабушка говорила мне, что как только мне был придан надлежащий человеческий вид, я закричал. Я хочу думать, что это был крик негодования и протеста. Первый оттиск в моей памяти. По узкой, темной улице, между громадных грязно-красных домов, над которыми вместо неба растянут полог из старого серого коленкора, и сквозь него просачивается вода, падая на землю мелкими холодными каплями. Двигается похоронная процессия. Хоронили моего отца. Я сижу на коленях бабушки, бабушка на пролетке, а пролетка по ступице колес в грязи. Ее брызги из-под колес разлетаются во все стороны. Я слежу за ними и вспоминаю отца. Это высокий человек с большими глубокими серыми глазами, звучным мягким голосом и больше ничего. Впрочем, он звал меня Бутузом, я его папой, на что оба мы, очевидно, имели право. Но что ничуть не оригинально и не вызывает во мне решительно никаких чувств. Вот мы въехали в болото, оно же и кладбище. Гроб отца понесли на руках и поставили на край ямы до половины наполненной водой попы. Их было два. Один большой и так густо заросший волосами, что на лице его видны были только нос, острый красный, и темные страшные глаза. Другой маленький, негромко визжавший. Они немного попели, и отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое сердитое лицо. От этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Все об отце. Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям, и уж во всяком случае не забыл бы извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине, наполовину, по крайней мере. Это обязанность каждого порядочного отца. Прямая обязанность. Второй. Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого как блин, и смотрю. Кроме меня в комнате маленький гробик на столе. Среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через 8 после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом. Вот вода мимо окон начинает бежать тише и спокойнее. Шум наверху удваивается, слышен тяжелый топот ног, и в комнату входит человек весь в синем, в руках его белая фуражка с лентами, а на лице, большом и страшном, красная полоса, перерезывающая ему наискось слева направо лоб и щеку. «Прикажете тащить?» – спрашивает он. «Я плачу, ибо не хочу, чтобы кого-нибудь из нас утащил синий человек». А он подходит к столу и, взяв брата под мышку, уносит его, крестясь. У матери краснеет лицо, бабушка вынимает откуда-то красный платок и тычет его себе в глаза. Что-то ревет громко и грозно, затем все и сам я куда-то проваливается.